Сегодня у нас тема церкви. Тема эта очень большая, объемная. Мы с вами уже ее частично касались, но сейчас мы ее коснемся более основательно. Итак, немножко повторение с наших прошлых занятий. Христос приходит на землю, чтобы исцелить падшую человеческую природу, то есть спасти каждого из нас от греха, проклятия и смерти. Так Христос совершает дело нашего спасения и в самом себе исцеляет нашу падшую природу. Христос воскресает, является многократно ученикам в своей обновленной природе и обещает послать им Святаго Духа, который напомнит все, что делал Христос, даст силы для того, чтобы созиждать церковь. И в день Пятидесятницы на апостолов нисходит Святой Дух, и это считается днем рождения церкви. Церковь имеет множество определений различных. Но наиболее удачное определение дал апостол Павел, который говорит, что церковь есть тело Христово. В этом определении мы с вами видим то, что церковь подобна человеческому телу. Да, то есть вот в человеческом теле есть разные органы. Там есть пальцы, да, есть, не знаю, там кожа, есть уши, рот, глаза, нос, есть, не знаю, там коленки, есть внутренние органы, там берцовая кость, печень, почки. Но, тем не менее, мы с вами видим, что это части тела единого организма. Так что это такое полноценное единство. Что это не нечто отдельное, да, существующее вне тела, а это член тела. И каждый член тела очень нужен. Да, поэтому каждый христианин, он очень ценен и важен для тела Христова, для церкви. Да, он не может быть как-то заменен и так далее. Но с другой стороны, все христиане составляют единство. Да? И церковь содержится на любви Божией. Да? Христос явил нам эту любовь. Все христиане в таинстве Евхаристии причащаются Христу. И через это любовь Божия проникает во всех нас. И через нас, опять же, друг к другу. То есть скрепляющим элементом церкви является любовь Божия. И сам Христос молился и говорил ученикам, чтобы они сохраняли любовь между собой. И апостолы тоже говорили об этом. Также можно церковь уподобить семье. Да? В семье невозможно, если таким немножко неудачно терминологически, но тем не менее, невозможно потерять статус сыновства. Да? То есть, если ты член семьи, ты остаешься. Да? И Господь и наш Иисус Христос, Он подчеркивает это в притче о блудном сыне. Да? Действительно, христианин может отойти, отправиться в страну далече, но церковь и Христос ждет, когда он вернется. Там он по-прежнему возлюбленный сын. А также в притче об овцах, ста овец, Господь нам говорит, что вот есть 99 овец, они живут на дворе, пастух радуется. Да, все это такими притчами, очень близкими к пониманию современников Христа рассказано, да, и мы должны тоже понимать, что сейчас для нас овца это нечто просто хлеб. Да, пошли, купили в магазине и все. Да, то есть для нас это нечто не очень ценное. Да, если же говорить о древнем времени, то люди живут как бы на своем дворе, да, и овцы рождаются, ягненки там в доме, да, не любят их, как домашние животные. Да, представьте, ну, как типа вот, там, собак. То есть это близкие домашние животные. Это не только там просто чисто пропитание, которому совершенно как-то, так сказать, далеко от, там, не знаю, мыслей и чувств человека. Да, то есть это очень близкое явление. Так вот, 99 овец находятся во дворе, одна там заблудилась, ушла куда-то. Да, и пастух оставляет всех своих овец 99 и идет искать вот ту одну, которая член этого стада. Да, и Христос говорит, что на небесах бывает больше радости, когда найдется эта одна овца, чем о тех 99. То есть вот очень важно подчеркнуть, что церковь в том числе образ семьи такой, где каждый важен, где каждого любят, где проблемы каждого, они, ну, как сказать, более ударяются остальным членам семьи. Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что церковь – это непостижимое единство христиан. И, как я вам уже говорил на прошлых лекциях, церковь себя являет именно в таинстве Евхаристии. Да, церковь существует ради Евхаристии, и Евхаристия можно назвать Царством Божиим на земле. Вот здесь уже явлено. Да, это такое явление церкви в нашем мире. Да, каждый раз, когда мы Евхаристию совершаем, мы исполняем Церковь Христову, являем ее. Значит, мы имеем в символе веры несколько определений церкви. Да, кто назовет?
Святую, соборную, апостольскую.
А еще какую пропустим? Едино. Замечательно. Да, вот мы имеем четыре определения символа веры нашей церкви. Это единая, святая, соборная и апостольская. И, ну, тоже хотелось бы несколько слов об этом сказать. Значит, ну, единство церкви заключается во множестве вещей. Да, ну, прежде всего у нас единая глава. Да, это Иисус Христос. Да, нас наполняет всю церковь и животворит единый Святый Дух. Значит, мы все верим в единый символ веры. Нас всех объединяет единое понимание таинств. Там мы имеем все одни таинства. Значит, мы имеем единство любви. Да, ну, по крайней мере, Господь нас. То есть тут, конечно, тоже сложный вопрос о том, как наши представления о церкви, о которых говорит Бог, которые являются святых в том числе, и в церковной истории, и, соответственно, тот образ церкви, который мы имеем в наличной церковной действительности. А как такое есть слово? И, безусловно, ну, исторически всегда так было. Наличная церковная действительность, она, конечно, не совпадает с тем идеалом, который хочет от нас Бог. Да, и редко, когда в церковной истории этот идеал как-то вот там в полноте являлся. Вместе с тем, мы призваны к исполнению этого идеала. Да? Господь Бог обращается к каждому человеку и говорит, что будь совершен, как Отец, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный есть. Да, то есть нам дана заповедь об этом совершенстве, и мы все-таки должны к этому стремиться. Да, если есть какие-то нестроения, которые всегда были, да, то задача в том числе нас, как членов церкви, эти нестроения все-таки изживать. да, все-таки стремиться к любви, к Богу. Безусловно, это трудно. Безусловно, это вещь непростая, но это некоторое даже задание Божье. Нам и как личному, к личностям, и как сообществу людей в целом. Святость церкви, она достаточно понятна, потому что святость обозначает близость к Богу, близость ко Христу. И, безусловно, церковь – это то, что сам Христос создал. Он говорит: «Созижду церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Господь многократно в Евангелии говорит о церкви, и Он ее созидает. И вот весь наш курс такого мини-богословия, о котором мы говорили, он как раз свидетельствует о важности церкви. А церковь – это то место, где люди приходят к Богу. Да, это то место, где люди причащаются к Богу. Это то место, где люди наполняются любовью к Богу и к созданному им по своему подобию человеку, да, своим братьям и сестрам. И в этом смысле, как сказать, церковь – это такой кругольный камень. Потому что если бы церкви не существовало, наше спасение непонятно, как мы могли бы получить. Да? Мы с вами говорили, что Христос совершил дело нашего спасения, но что дальше? Да, как нам приобщиться к плодам Христового воскресения? Как нам приобщиться к делу спасения, которое совершил Христос? И это возможно только в церкви. И Господь это сказал, постулировал. И я еще раз подчеркиваю важность этого момента, потому что достаточно распространена точка зрения в нашем мире о том, что я в Бога верю, принимаю Его, но церковь мне не нужна. Да? Церковь – это что-то лишнее для меня. Да, в церкви есть какие-то нестроения, и, соответственно, я туда не пойду. И мне кажется, это такой путь очень ошибочный, потому что, по сути дела, это есть некоторое все-таки отвержение Бога. Да, потому что Бог – это нетрудно проверить, прочитать Евангелие, апостол, почитать святых отцов любого века, первого, второго, третьего, четвертого, пятого, двадцатого. Да, и увидеть, что Бог предлагает нам именно спасение в церкви и только в церкви. Бог не говорит ни о каком другом спасении каком-то вне церкви. Да, Христос несколько раз достаточно жестко говорит об этом, что вообще не может спастись человек, да, который не крестится, еще что-то делает. Понимаете? И все это происходит в церкви. Все эти действия, действия благодатные с человеком, они происходят именно в церкви. И поэтому получается так, что человек Бога говорит, принимает на словах, а на деле он говорит: я не хочу теми плодами Христового воскресения, которые Христос мне предлагает в виде таинств, в виде своей поддержки, да, чтобы сам Христос помогал человеку. Я их не беру. Спасибо. Я как-нибудь сам. То есть, если говорить серьезно, то это примерно та же ошибка, которая была у Адама. Адам сам захотел стать Богом, сам своими силами. И здесь, отвергая церковь, человек отвергает помощь Божию, да, по своему собственному спасению. Надеюсь, я вас убедил по поводу того, что церковь для нас важна. Но, соответственно, конечно, возникает вопрос об отношении к некому нестроению или нестроению. Здесь, конечно, очень важный вопрос. И, безусловно, ну, как бы здесь очень трудно, ну, как сказать, предлагать готовые решения. Знаете, вот когда, в принципе, говорится о вере, да, мы с вами говорили, поверить, ну, достаточно как бы легко. Да, есть некоторое, допустим, знание, да, так сказать, природа говорит о Боге, о Творце, и можно достаточно легко признать то, что существует Творец видимого мира. Да, ну, признали, поверили. Дальше что? Дальше, конечно, это никуда не может вести, если на этом человек останавливается, потому что, ну, знаете, как надо говорить, знаете, там что-то есть такое. Вот так. Ну, что-то есть и хорошо. Но как это дает возможность человеку спастись от греха, проклятия, смерти? Да никак. Поэтому, чтобы человек как-то с Богом встретился, нужна некоторая встреча человека и Бога. Да, и, ну, как сказать, как правило, нет, бывают, конечно, редкие исключения, но, как правило, такая встреча у религиозного человека происходит. Да, есть какой-то или короткий миг, или какой-то случай, когда человек понимает, что он встретил Бога, встретил Христа. Но этот миг, он проходит. Проходит день, два, три. Да, Христос не пребывает с человеком постоянно, и Бог. Да, он, так сказать, забросил невод, да, вот, так сказать, уловил кого-то, но дальше нужна работа человека. И здесь возникает такой момент, что вера невозможна без доверия. То есть человек доверяет вот тому опыту встречи с Богом, который он имеет. Да, сперва это некоторое такое доверие, что был такой миг, там, 2 года, 22 года назад, что я встретил Бога. Это достаточно сложно, потому что, ну, как бы время замыливает какой-то образ. Нам может казаться, что, может быть, этого и не было, может быть, нам показалось, может быть, и не было никакой встречи. И здесь стоит тоже такое понятие, тоже такой же корень имеет, как верность. Да, то есть верность вот этому опыту общения с Богом, верность тем обетам, которые мы давали при крещении, не знаю, там, в других церковных таинствах. И вот эта вера, да, вот мы с вами видим, мы немножко там поговорили несколько минут, и вот у нас сразу там много-много-много граней сразу получается, да, отношение человека. И все это очень индивидуально и личностно. Да, то есть это отношение человека и Бога. И, безусловно, когда мы говорим о каких-то сложных темах, связанных с церковью, здесь тоже надо понимать, что, ну, так сказать, человек, который получил Святаго Духа в таинстве миропомазания, который молится, христианин, который, не знаю, там, причащается, соборуется, ходит на службу, он прежде всего должен сам как-то молиться Богу, чтобы для себя, ну, вот как-то выработать тот ответ, который будет помогать ему жить в церкви. Так сказать, не нужно там закрывать там глаза на что-то, там прятать свою голову, да, как страус, в землю и делать вид. Знаете, есть такая позиция. Иногда встречается тот человек, говорит, нет ничего, нет проблем. Все очень хорошо, прекрасно, замечательно. Но это, конечно, тупиковый путь. Потому что, опять же, со временем, так сказать, становится видно больше. Многие церковные, скажем, там, может быть, язвы или язвочки, которые сразу нам как-то не видны, они как-то нам становятся ближе, мы их открываем для себя, видим, нет, как-то все копится со временем. И если у человека нет ответа, он в каком-то смысле беззащитен. Да? И поэтому, ну, вот я, скажем, лично для себя выработал давно такую позицию. Да, она немножко, как сказать, личностная, но тем не менее я могу с ней как бы поделиться. Она заключается в том, что все-таки в церковь мы приходим, ну, не смотреть на какую-то чужую святость. Да? Господь нам не говорит об этом. Ни в своем Евангелии, ни в церковной истории.
На чужую святость?
Да. Господь нам прежде всего дает церковь, чтобы мы сами обрели эту святость. Да, чтобы мы были добрыми, любвеобильными, честными, искренними людьми. Чтобы мы были исполнены Святаго Духа и являли это другим людям. Ну вот, вот, так сказать, я почти 20 лет в церкви, и могу сказать, что мне кажется, что Господь в церкви эту возможность дает. Вот я как-то сам это там, в своей жизни это чувствовал и вижу, что он дает эти возможности. Понимаете? И, соответственно, если он мне лично дает такие возможности, то, ну, там, условно говоря, грех моего брата, несовершенство моего брата, сестры, не знаю, там, священника, епископа, кого угодно, да, он мне не дает никаких там поблажек, никакого права сомневаться в церкви. То есть, понимаете, здесь, если кто-то, скажем, ну, не берет от этих благ церковных, да, не пытается стяжать Святаго Духа, не пытается как-то вести добродетельную жизнь, то это совершенно не значит, что мы должны делать точно так же. Да? То есть, если бы, вот, скажем, в церкви мы не получали таких даров, тогда бы, ну, могло бы возникнуть такое искушение, так сказать, такой взгляд на вещи. А, соответственно, ну, церковные нестроения, они, еще раз повторю, они несколько внешне все-таки в отношениях человека и Бога. Безусловно, это очень все искусительно, печально и не соответствует тому церковному идеалу, который есть у нас в предании, которым говорит нам Господь, и которые мы читаем, там, не знаю, в Деяниях апостольских. Но все-таки мне кажется, что на этот вопрос надо себе ответить лично. Может быть, это будет какая-то другая, опять же, другие, так сказать, размышления, да, внутренние. Да, но это важно как-то прийти и для себя как-то решить этот вопрос, потому что сразу вам скажу, в течение времени, да, когда человек прибывает в церковь, да, все только, ну, так сказать, ухудшается. В том смысле, что человек приходит, верю, у него там горячий, да, у него есть какие-то дары Господь дает, вот, у него есть какой-то, ну, такой религиозный энтузиазм, ему хочется там молиться, поститься, вот, какие-то дела делать, читать. А вот, он готов как-то переживать какие-то невзгоды жизненные, которые к нему приходят. Но, опять же, время проходит, это все немножко там замыливается, да. Привыкает человек и к молитве, и к богослужению не такие яркие впечатления. Да, не знаю, там страсти, которые человек часто, когда он в церковь входит, да, приступает к крещению, да, ну, мы с вами не говорим там какой-то случай, когда человек просто формально. Ну, часто очень люди действительно, особенно в 90-е годы, вот приходили, и они, так сказать, ну, от этих страстей там отказывались. Они там завязывали, не знаю, с какими-то блудными делами, там, с хищническими какими-то. В общем, старались жить по-честному. И там первые годы вот как-то казалось, что они себе там эти страсти там победили. Вот. Но, к сожалению, Вот духовная жизнь, она сложная. Вот вы уже отца наместника слушали. Вот, отца Алексея. И тут есть такая тонкая вещь, что, конечно, чтобы страсти ушли, нужны там десятилетия работы. И редко, когда человек действительно, так сказать, такую духовную работу напряженную, да, такую серьезную, он ее совершает. Да, соответственно, мы там стараемся, ну, как-то пытаемся к добру идти, стараемся где-то и помолиться, и сходить на службу, еще что-то. Но суета века сего, конечно, нам полноте это проявить не дает. И, безусловно, те страсти, которые мы думали, что они как-то совсем от нас ушли, они начинают, может быть, не в том виде, не так сильно, безусловно, так как мы все-таки навык их победы мы приобрели. Но они, тем не менее, вот как-то возникает, как бы человек вот немножко откатывается, возвращается на руки свои. И, безусловно, в этот момент, когда такое происходит, вот те вопросы сложные, о которых я вам говорил, они возникают. И часто люди отходят от церкви. Да? То есть, ну, там, пришли, не увидели святости, какой хочется, да, там, посмотри, ни в монастырях, не знаю, ни на приходах, и говорят, ну, все. Вот. И мне кажется, что это, конечно, очень неправильно, потому что человек начинает, ну, как вот метание такое, да, то есть от одного пришел к другому, потом снова вернулся. Вот. И здесь, мне кажется, главное быть честным с собой и эти вопросы все ставить, и молить Бога, и как-то само читать, спрашивать, может быть, духовно одаренных людей, как они для себя на эти вопросы отвечают, ну и как-то пытаться найти свой ответ. Потому что если человек свой ответ не находит, то, понимаете, это все бесполезно. Вот есть, у меня такой случай был интересный. Был такой у нас православный священник в Курске, Владислав Сахнин, по-моему, так его фамилия. Ну, я его немножко знал там, по церковной молодежной работе там, лет 10 назад. И он, там, ну, в принципе, там, очень хороший человек. Да, такой, по виду мы общаемся, искренний. Вот. Священник. Да, там, даже когда я с ним общался, он лет 5, наверное, был уже священник. Ну, достаточно молодым человеком, он там, меньше 30 ему было, но тем не менее. И вот с ним такая вещь произошла, что он из церкви ушел. Там, сейчас, ну, там, не знаю его судьбу, но там вот, там, в 2004, что ли, в 2005 году он принял ислам. Достаточно громкая была история. И вот, соответственно, принял ислам, и там на исламских сайтах была как бы его вот какие-то, ну, такая, ну, такие размышления. Он о себе говорил, как он к этому всему пришел. Я вот тоже хочу сказать, что так как я человека знал, мне было, ну, как-то интересно. Вот. Кроме того, там опять же были определенные, опять же, человека проблемы церковные, в которых, ну, как бы я считал, и продолжаю считать, что он был скорее такой пострадавшей стороной. Вот. Но смысл не в этом. А смысл в том, что действительно человек не смог вот эти проблемы как-то принять и побороть. И когда он стал там, так сказать, рассказывать о своем пути, там оказалось, что, ну, как бы человек, будучи священником, христианином, он как бы никогда не имел какого-то корня. Да, то есть он говорит, что я не имел встречи со Христом. Да, вот. Я как-то был пленен, не знаю, православным богослужением, людьми, которыми были. Да. Пришел вот молодым человеком в храм, да, походил там полгода. Меня как бы настоятель позвал к себе и говорит, ну что ты, давай иди в семинарию, да, там еще куда-то. Да. И человек как бы, ну, опять же, неизвестно, там, как было тогда у него, и как он там через, не знаю, там, 10 лет свой этот как-то опыт описывал, опять же, это вот я еще раз говорю, тут вот верность, доверие, здесь очень сложно. Может быть, совсем все не так, как он там писал об этом через 10 лет на самом деле было, но просто важно то, что Человек не смог себе ответить на многие вопросы. Да? Не смог понять по поводу наличной церковной действительности, по поводу возможных нестроений в своем как-то сердце. Это. Он не был готов просто к принятию возможных проблем. И, соответственно, столкнувшись с этими проблемами, он потерпел полный крах вообще какой-то веры, уверенности во Христа. И, соответственно, ну вот, там, пошел искать дальше. Вот. Ну, обычно, кстати говоря, такие религиозные поиски, честно говоря, они все дальше идут. То есть человек не останавливается. Но это как бы вторая тема. То есть, понимаете, в любой момент нашей жизни у нас может быть такой вот духовный кризис и ответ на вопрос. Поэтому мы немножко отступили от темы, но мне как-то пришло и слово. Мне кажется, это важно, что вам сказать, чтобы мы старались быть честными и, соответственно, искали ответы на вопросы, с одной стороны. С другой стороны, понимали то, что ну, в церкви никогда не было какого-то лубочной картины. Так, понимаете, иногда у нас, знаете, в проповедях, я вот в 90-е годы слышал некоторых батюшек, они говорят, вот, как все прекрасно было там до революции, как там, как все замечательно праздники, какие все были церковные там, прекрасные добрые люди, христиане, вот, ну, просто так вот рисуется, просто, ну, прям сказка картина, да, такая нарисована просто, хочется прям быть. Вот, но это неправда, понимаете. Иногда говорят про... Ну, просто неправда, потому что там не надо, ну, как сказать, долгих там историй. Там, это все опровергается простым фактом, единственным. Так что, когда случилась в 17-м году революция, вот, то вот у нас до, там, в 17-м году, в 16-м, все-таки православный, царь, там, причастие, церковь, все там, нерушимое единство, да? Как бы и... Был, соответственно, ну, до 17-го года. Да, в 17-м году совершается, значит, революция октябрьская. И вот в 18-м году, ну, соответственно, отменяются все законы царские, а по царским законам императорским, значит, человек обязан был быть у исповеди причастия один раз в год. И обязан был принести справку на работу о том, что он был у причастия. А если он не был у причастия, то он становится человеком неблагонадежным. О нем батюшка, соответствующий орган, стучал. Вот, и человек имел проблемы с различными органами, да. Соответственно, тамошнего государства. Так вот, в 18-м году эту справку отменили. И, так сказать, неизвестно, каких-то исследований социологических тогда не проводили, соответственно, в городах, там, в селах есть только такие, ну, предположения. Но был такой институт, который называется армия. Знаете, а в армии все четко, и там все расписано и записано. И вот там в 17-м году у нас на Пасху, ну, когда все, собственно, исповедь причастия, там 99% личного состава было у исповеди причастия. Когда это отменили, по-моему, 9%. Ну, в различных частях там пора, но, в общем, 10 раз меньше. И из этого факта, конечно, сразу можно понять, что никакого такой лубочной картины на самом деле не было. И что был такой красивый фасад, но внутри только 10% людей делало это там искренне. Ну, условно говоря, 10-15, мы еще раз говорю, этого не знаем, но вот порядок именно такой. Иногда говорят то же самое там, о первых веках христианства. Да, ну, во-первых, мы с вами знаем, как сказать, там, ну, апостол Павел. Так, когда апостол Павел, он обращается к святым, называет свою общину, там, которая там, святые, то он к ним обращается. Так, вот, все как бы здорово. Но этот же апостол говорит там о, там, сказать, блудодеяниях, которых там нигде не слышали, которые у вас появились, понимаете? Он говорит там о кражах, лихоимствах. Да, он говорит о прочих грехах. То есть из этого мы заключаем, что ну, там тоже не было лубка. Да, то есть тоже было много людей, которые назывались христианами, не знаю, там, епископами, священниками. да, но как-то были вдалеке от Христа. Да, и, соответственно, когда мы читаем там о первых веках христианства, да, тоже иногда, знаете, у нас вот спор там, часто в церкви есть по поводу там частого причастия. Да, и иногда, так сказать, оппоненты этого говорят, ну вы знаете, что вы ссылаетесь там, на первые века христианства, там другая жизнь была у людей, да, они так жили как-то сверхсвято, готовы там в любую минуту были умереть за Христа. Вот, поэтому это как бы нельзя сравнивать. Ну, тут, во-первых, конечно, что там частое причастие, оно там не только там в первые три века существовало, а там в первое тысячелетие скорее. Вот. Но факт не в этом. А факт в том, что если мы почитаем с вами историю церкви, историю первых веков, то мы с вами увидим, что это ну, не совсем соответствует действительности. Да, то есть жизнь в многих церквях была достаточно удобной, обычной. Да, были десятилетия, если там не по 20-30 лет, где вообще не было никаких гонений. Да, то есть люди вполне себя жили, ходили в церковь, их никто там не трогал. Да, были очень много человеческих там слабостей, да, грехов, не знаю, там. И в принципе, ну, не знаю, я просто этим периодом времени очень интересовался, я бы сказал, что это все не сильно отличается от там, нынешнего времени. Я бы даже сказал, вообще не отличается. То есть было все несколько поляризовано, сейчас просто у нас как-то размыто, да, то есть вот у нас вроде как там 75% православных людей, да, и если как бы сравнивать вот этих 75% православных там с теми, кто тогда ходил в церковь, то, конечно, будет большая разница. Но если мы будем сравнивать тот там, не знаю, 1 или 2% верующих людей, которые сейчас ходят у нас в церковь, которые стараются как-то вот вести духовную жизнь, молятся, причащаются, то есть, соответственно, с теми людьми, которые тогда ходили в храмы, тут здесь полная идентичность. Ну, на мой взгляд, опять же. Так вот, к чему я это говорил? Чему я это говорил? Кто следил за мыслью? Нет, это понятно. Но у нас просто про церковь мы говорили. И,
ну, ну,
да нет, мы сейчас не... Этот вывод понятен. Я говорю как... Ну, в общем, давайте так. Я просто сейчас уже не помню, чему, но скажу так, что святость церкви, она всегда проявлялась во Христе, который церковь основал, в тех таинствах, которые всегда в церкви были, да, во всех там местах, временах и так далее. И, соответственно, церковь, мы с вами знаем, богочеловеческий организм, есть в церкви Бог и Божья благодать, да, но в церкви есть и мы с вами, да, люди. И мы, к сожалению, не всегда соответствуем святости церковной, и поэтому церкви там и в первом веке, и в 21 веке, ну да, есть нестроение, те или иные. Ну, мы с вами опять же знаем, что там, из Откровения Иоанна Богослова, что те светильники, так сказать, церкви, которые плохо горят, они в конце концов меркнут и затихают. Да, то есть, если наша там церковь не будет светить, если мы не будем эти настроения преодолевать, то, соответственно, нас ждет судьба тех церквей великих, да, которые были, но которых мы теперь только можем археологически узнавать. Да, там была вот Карфагенская церковь, Великая Западная церковь, да, там, не знаю, Папа Карфагена, значит, там, не знаю, на уровне Папы Римского был, значит, не знаю, там дискуссии были на равных, да, там церковь дала великих святых, там Киприана Карфагенского, Блаженного Августина, которого мы сегодня вспоминали, да, многих прочих других святых, но вот он бац, и все. Значит, там в шестом веке церкви была уничтожена, изглажена, и там 1500 лет там никого нет. Вот там последнее сообщение я слышал, когда в Тунисе были нестроения, то единственный там епископ там с двумя священниками, он оттуда выехал. Понимаете, то есть вот в хорошем состоянии там епископ и два священника на всей территории пребывают, вот, а в плохом они уезжают, и там вообще никого нет. Вот такая история. Значит, соборность церкви. Ну, соборность церкви – это и единство церкви, да, это и соборность в смысле неограниченность пространствами времени, места, да, что мы как бы церковь соборна. Да, и одна и та же и там, в первом веке, и в 21 веке, и в России, и в Палестине, и в Болгарии, и в Сербии, и даже в Америке. Вот, как некоторым бы не хотелось это признавать. Апостольская церковь. Ну, апостольство прежде всего подчеркивает то, что наша церковь покоится на проповеди апостолов, что она существует на свидетельстве учеников Христовых, что мы сохраняем эту традицию, что мы ее не меняем. И с другой стороны, апостольство говорит о том, что мы, церковь обращена к миру. Да, что Христос говорит, что церковь – это закваска, да, что церковь – это светильник, что церковь – это соль. То есть церковные люди не должны, ну, так сказать, превращаться в секту, замыкаться на себя, как бы, говорить, что вот мы здесь будем спасаться, а до остального мира нам нет никакого дела. Это как бы неправильный подход. Правильный подход, он апостольский. Что мы призваны идти в мир и менять этот мир. Да? И если бы у апостолов была бы, ну, там, современная наша позиция, которую мы в основном придерживаемся, да, что мы ничего не можем, что все плохо, да, что дьявол победил в этом мире, вот, оба они ничего не смогли делать. А они, у них было другое, что они Христовы, и они могут изменить этот мир, могут уловить всю вселенную, сделать всю вселенную христианской. И они смело шли и проповедовали это, что везде будет Христос, что мы проповедуем вам Христа. Понимаете, они сделали это. Прошло пару столетий, и все. Как бы, и церковь, так сказать, завоевала вселенную, можно сказать. И было везде. Да, вот. Ну, соответственно, это тоже важный момент. Значит, ну, устройство церкви, надо несколько сказать. Значит, у нас есть поместные церкви. Всего их насчитывается по разным там расчетам 14 или 15. Вот. Но важно, что эти церкви сохраняют единство. Взаимно причащаемся мы. У нас единая история. И это лишь такое территориальное размежевание. Да, то есть есть церковь, которая основана там, в Иерусалиме, в Иерусалимский патриархат. Есть, не знаю, там Антиохийский патриархат. Есть на Кипре Кипрский патриархат. А есть там Московский патриархат. Да. Значит, и мы в таком единстве живем. Значит, церковь управляется епископами. Да, епископы – это преемники апостолов. Значит, епископы – это надзиратели. Их задача от Господа – надзирать за церквями Божиими. Да, значит, чтобы все было хорошо. Такие домоуправители, можно сказать, Божии. Значит, у епископа сосредоточена вся церковная власть, да, там, судебная, законодательная, исполнительная. Вот, помощниками епископа являются священники, которые совершают таинства церковные, прежде всего Евхаристию. Да, но делают это они не самовластно, как бы, а властью епископа. Да, то есть священник, в принципе, ну, сам ничего не может. То есть у него есть антиминс, который ему дал епископ, и который подписан епископ. Да, у него есть благословение там, совершать Евхаристию, совершать исповедь от епископа. Если епископ лишает его этого благословения, значит, он, соответственно, ничего не может делать. И есть дьяконы, там, которые в первоначальное христианское время, так сказать, занимались социальной работой. Вот. Ну, а сейчас больше такая тоже украшение службы. Ну, такая богослужебная тоже часть у дьякона. Ну, это, опять же, отдельная тема, потому что в древности были другие какие-то чины церковные, о которых, ну, будет время, мы, может быть, поговорим в курсе истории церкви. Значит, последний вопрос, краткий откатнусь, это границы земной церкви. Ну, это на самом деле очень сложный вопрос. Да, то есть Христос говорит нам, что мы можем спасаться только в церкви. И это, безусловно, так. Но возникает вопрос о церковных границах. Да, есть много разных точек зрения. Они никак не постулированы. Ну, мы о них, опять же, я вам как-то говорил уже на первых занятиях, но я вкратце скажу. Значит, ну, не буду даже говорить, это просто сложный вопрос. Я скажу так вам, как в прошлый раз говорил вам, я скажу так, что это достаточно сложный вопрос, и я вас предостерегаю от простых решений этого вопроса. То есть простое решение достаточно легкое. Если мы отождествляем церковь с границами земной церкви и, соответственно, всех прочих отправляем там в ад. Значит, сложность его, такого простого решения, она там лежит на поверхности. Да, ну, во-первых, вот, хорошо об этом было рассуждать священномученику Киприану Карфагенскому, который является таким первым проповедником этой точки зрения. Вот он очень прекрасно изложил этот вопрос, он очень убедителен. Когда читаешь святого Киприана, не остается никаких сомнений. Да? И у Киприана все это было не на пустом месте, а он спорил как раз с папой Карфагена. Киприан спорил в III веке с римским папом, там даже с несколькими папами, по вопросу крещения еретиков. Да, значит, Киприан рассуждал очень просто и логично. Он говорил, что Святой Дух, он в церкви. Если какое-то еретическое или раскольническое сообщество отделяется, значит, они Святого Духа не имеют. Значит, они могут ни крестить, ничего, ни, там, ни рукополагать, ни причащать, ничего не делать. Вот. Ну, а, соответственно, римский папа с этим как бы спорил. Был не очень убедителен. Но, к сожалению, вот, церковная история, она пришла к тому, что на там Вселенском соборе как раз с точки зрения, так сказать, папы Стефана и прочих, она победила. Да, и было постановлено, что если к нам приходят люди, крещенные во имя Святой Троицы, мы их принимаем. Да, неважно, там, из какого еретического сообщества они произошли. Вот, если это еретическое сообщество признает Святую Троицу, крестит во имя Святой Троицы, значит, мы тоже признаем. Да, и это было связано с церковной историей, потому что там, там тысячи людей, миллионы, сотни епископов отделялись, они там сотни лет крестили кого-то, да, и при этом, если посчитать, что все это было отделено от Церкви Христовой, то, ну, в общем, как-то не могли это принять. То же самое, не знаю, там, с нашей церковью. Мы там, условно говоря, были под анафемой, которую нам греки дали, когда мы свой московский патриархат сделал. Там неизвестно сколько лет. Там я же забыл. 100, там 150. Да, ну что, считать, что все там святые, которые у него были, все люди, они все в аду. То есть это как бы нелогично. Ну да, да. Соответственно, мы с вами видим, что у нас вроде отделили церковь. И вроде неправильно было все сделано. Но, тем не менее, как-то не так. Все. Опять же, современное положение дел. Да, там церковь, ну там не только там не русская, там, а, можно сказать, мировое православие, но за какие-то исключения. Она, скажем, принимает католика в сущем сане. Да, то есть приходит вот католический священник, и он там исповедуется, и, соответственно, становится православным священником. Да, то есть, понимаете, тут, конечно, можно по-разному говорить. Некоторые говорят, получается, что мы признаем как бы таинство. Можно так понимать. Да? С другой стороны, говорит там вот священномученик Илларион Троицкий, он такую идею предложил, что нет, мы ничего нет, но вот то, что вот человек приходит, да, это какое-то новое таинство, его присоединение к церкви. И вот в этом таинстве мы этому человеку даем крещение, миропомазание, там, священство, вот все таинства. Да, ну, теоретически такой подход может быть. Но как бы, это тоже вещь очень сложная. Да, то есть я вам не хочу там настаивать на какой-то точке зрения, просто объясняю, что готовых решений, да, их очень сложно. Потом возникают вопросы, которые нам сразу же зададут. Вот скажут, вот живет там в Бразилии, ну я условно так говорю, замечательная там, не знаю, девушка там, или там мальчик какая-то. Вот он замечательный святой человек, он делает милосердие, любит, молится с утра до вечера, ходит, помогает. Понимаете? Но он католик. Так получается. Он даже, может быть, не очень знает там богословие. Ну, просто, ну, он католик по жизни. Да? Или у нас в стране. Да, допустим. Пускай человек там, допустим, православный, все дела, хорошо, но живет небоугодной жизнью. Вот как? Как мы можем, там, он там во грехах, не знаю, пребывает. Вот как? Что мы отправляем этого там хорошего католика в ад обязательно? На основании того, что в католическом вероучении есть какие-то моменты, которые неправильны. То есть это сложно. Я еще раз говорю, это сложный вопрос. Вот. Который очень сложно решить, особенно если лично. У нас, знаете, хорошо, очень, знаете, легко запихивать всех в ад, кого там лично не знаешь. Да, вот, когда ты познакомишься с человеком, увидишь его веру, его дела, и на себя посмотришь. Сразу скажешь, это что-то мне далеко до кого-то. Поэтому вопрос о границах земной церкви, он сложный, но в любом случае, можно сказать так, что церковь призывает нас любить всех. И не только там наших братьев, да, вспомним притчу о самарянине, да, но и, соответственно, инославных, иноплеменников, и всех. Мы должны относиться к ним с той же любовью Христовой, с какой относится к ним сам Христос. Значит, теперь вопросы. Значит, мне в прошлый раз был вопрос по поводу того, что человек не понимал, чем отличается жертвоприношение языческие и ветхозаветные. Ну, вопрос достаточно большой, но вы понимаете, как вам сказать? Тут, смотрите, языческие жертвоприношения, да, они связаны, ну, во-первых, с неправильным пониманием Бога. Да, то есть вот во многих, скажем, языческих верованиях, ну, грубо выражаясь, считали, что Бог должен есть. Его кормили просто. То есть жертва – это кормление Бога. Это раз. Вот. Второй момент, связанный с этим, что часто в жертву приносили совершенно вещи, неподходящие для приношения. Да? То есть могли приносить детей собственных, да, в жертву. Могли приносить, там, не знаю, там, не знаю, девственность женщин, там, весталки какие-нибудь. Понимаете? То есть это такой блуд ради Бога. Да, вот у них был, в их понимании. Да? То есть, Мы понятно скажем, что это там будут ради там, бесов, но смысл в том, что здесь важно подчеркнуть, что языческое жертвоприношение, оно и по форме, и по смыслу, ну, там, отличалось от Ветхого Завета. Вот. Поэтому, ну, если как бы хочется очень подробно, то, в принципе, есть там статьи, не знаю, вот там у нас есть такой современный публицист Десницкий, вот он немножко писал об этом. Есть другая, да, Андрей Десницкий. Андрей Сергеевич Десницкий. Вот, ну, можно прочитать. Ну, как-то так. Если как бы человек не понял, лучше подойдите, я после занятий поподробнее скажу. Значит, в Древней Церкви бессонатных оставляли не только без причастия, но и предавали сатане для изменения плоти. Почему? Почему не было других решений, других людей? Это неправда. Значит, в Древней Церкви было немножко по-разному, но... Не знаю, что сказал. Отец Дмитрий Смирнов, я могу сказать то, что я говорю. Я не претендую, еще раз говорю, на истину в этом вопросе. Вот, я знаю следующее. Есть у нас такое авторитетное в каноническом отношении правило Тимофея Александрийского по поводу причащения бесноватых. Вот можно их причащать. Он говорит, что можно причащать. Вот, но там как-то, по-моему, временами он говорит, если они там сильно как-то беснуются. Вот. Это как бы первый подход, который я знаю. Второй подход, он находится у некоторых древних старцев, которые говорят, что наоборот вообще бесноватым не запрещается причащаться. Их надо причащать как можно чаще. Такой тоже подход есть. О нем тоже можно прочитать. Я могу там дать ссылку. Вот, дальше. Поэтому мне кажется, что, понимаете, здесь, ну, как бы бесноватый, он там, в каком смысле не виноват. Да? То есть он виноват, может быть, опять же, это очень сложный вопрос. Понимаете, как вот, знаете, помните, там случай с Мотовиловым, опять же. Вот как, почему Бог попустил? Ну, обычно, понимаете, это тоже промысел Божий. Иногда, понимаете, тут все очень сложно. Знаете, иногда бесноватые. Да, там, говорят, надо там изгнать. А неизвестно вообще, что лучше для человека. Да, вот отец Алексей говорил там по поводу исцеления. Точно так же с бесноватыми. Я помню, мне как-то давно рассказывали, что тут тоже некоторая дилемма. Вот человек, допустим, он болен, он сознает, что он болен, что он бесноватый. Он ходит в церковь, там, он несчастен, он ко всем ходит, просит ему как бы помогать. Вот. А если он исцелится, мы не знаем, что с человеком. Вот он возьмет и пойдет, то есть он свою вот эту здравость он может обратить во зло. И будет жить какой-то... Неизвестно, что с ним будет. Разные есть случаи. Понимаете? В этом смысле Бог сердцевидец. Вот-вот иногда попускает, что человек вот мучим и сами, и не выходит из него. По-разному все бывает.
А зачем сатане предавали его?
Для почему не было? Вы помните, что там у апостола написано? У апостола что там было написано? Вы подготовьте вот этот цитат, вы цитируете мне апостола в следующий раз. И придите в следующий раз, полностью этот отрывочек приведите, и тогда мы с вами его разберем. Давайте молим.